Ну, как мы видим на картине, знаменитый портрет Игоря Рубинштейна кисти Валентина Перова, созданный в годы сотрудничества в этой книге Сергея Дягилева. И надо сказать, что образ Игоря Рубинштейна мы воспринимаем до сих пор, по большей части, именно сквозь призму высказок Сергея Дягилева. Например, как лучше всего была Игоря, вложенная, с клочьями рыжими волосами, стоит на пальцах с согнутыми коленями. От лица остался лишь один огромный открытый рот с массой сжатых губов, изображающих улыбку. Один ужас. Это цитата из письма Дягилева Лефарёв о впечатлениях от Игоря Рубинштейна. Это уже конец, примерно в районе 1928 года, когда Игорь Рубинштейн создала свою собственную альтернативную антрепризу в балетке Игоря Рубинштейна. Лефарь также вспоминает, что в письмах к нему Дягилев высказывал пожелание, цитирую, чтобы кто-нибудь взорвал все эти старые бараки с их публикой, с их рыжими, меняющими себя артистами, с растраченными миллионами, купленными на них композиторами. Да, в случае имеется в виду, безусловно, Стравинска. Впрочем, конечно же, Дягилев говорила и ревность, бросивший его антрепризу в 1910 году, Игорь Рубинштейн, артистка, которая таки стала довольно успешной конкуренткой его на балетной ниве. И если оценивать историческое значение этой антрепризы и вообще всей деятельности Игоря Рубинштейна в парижский период между 10 и 1939 годом, то нельзя не признать, что она не в меньшей степени, чем Дягилев, способствовала интенсивному развитию новых форм музыкального театра. Примечательно, что ее спектакли заметили некоторые тенденции, которые лишь потом были подхвачены и развиты Дягилевым. Например, обращение к пластике античных скульптур и барельефов. Уже стал хрестоматийным рассказ о том, как родилась хореография Нежинского для послеполуденного отдыха Фавна, как постановка которого, как известно, состоялась в 1913 году, спустя два года после мученичества святого Себастьяна, первым как бы дебюта Игоря Рубинштейна в качестве самостоятельного, так сказать, антрепренера, артистки и так далее. Цитирую, Сергей Павлович сидел с Нежинским на площади святого Марка в Венеции. И тут ему вдруг мгновенно пришла в голову пластическая хореографическая мысль, сделать фавн. Сергей Павлович тут же вскочил и стал показывать около двух больших колонн Венецианской площади угловатую, тяжелую пластику фавна и воспламенел Нежинского. Часами они просиживали в музее, изучая античную пластику поз и угадывая их движения. Однако идея создать танцы античной позы была уже успешно претворена Игорем Рубинштейном как раз в том самом мученичестве святого Себастьяна. Если прочесть отзывы прессы на премьеру спектакля 1911 года, то нельзя не заметить, что рецензенты, порицая и хваля, как раз подчеркивали эту характерную черту хореографического решения танца. Цитирую, она продемонстрировала сюиту незабываемых поз, натанцевала и возникал образ архаической фрески. Можно вспомнить более ранее относящиеся ко времени постановки Клеопатры на чем-то сходные слова Валентина Серова. Что-то не бывало, уже не фальшивый платье Восток банальный ходит. Нет, это сам Египет, сама Осирия, чудом воскрешенная этой женщиной. Монументальность каждого ее движения, ведь это ошибший архаический барельеф. Разумеется, что танцы Игоря Рубинштейна сама не придумывала и не ставила. Ее хореографом был Михаил Фокин, и можно сказать, что Рубинштейн, так же как Дягилев, обладал чутьем нахождения и увлечения как бы, аккумуляции вокруг себя выдающихся людей своего времени, мастеров, декораторов, композиторов. И вот Михаил Фокин, который действительно тонко почувствовал особую природу артистки, вот изобрел для нее такой особый пластический ракурс. Первым проектом, как я уже сказала, Игорь Рубинштейн становится постановкой «Мистерии мученичества святого Себастьяна» в театре Шатле. Она заказывает пьесу драматургу Аноксу, декорации костюма Бакста, музыку Дебюсси. вот эта афиша, которую анонсировала, так, Украина был подвержен анафеме парижского архиепископа. Надо сказать, что это было событие, хоть и многими порицаемое, это публикуемое в прессе, но кардинальным образом повлиявшее на развитие французского музыкального театра в 20 веке. В той же степени, как инструментальное, повлияло на священность Равенского и Лунных и Рошенберга. В чем же влияние святого Себастьяна? Во-первых, это первый тип нового синтетического спектакля, где сочетается и пение, и танец, и декламация, и особое декламационное оформление как бы в этом едином комплексе. И впервые здесь обращение к жанру мистерии, как бы воскрешение этого жанра как самостоятельного театрального жанра. И фактически, как можно увидеть, Себастьян становится неким архетипом, отголоски которого слышатся во французском музыкальном театре вплоть до святого Франциска Ассизского Мессиана. Основная часть спектакля Иды Рубинштейна на протяжении всего существования ее как бы балета проекта – это постановки сложно-библейские или мифологические сюжеты, или что реже их древние истории. Поскольку Рубинштейн, как уже мы выяснили, как танцовщица лучше всего удавалось хореографии в духе вот этой квази-античной пантомимы. Эта тематика также давала повод для создания роскошных декораций и костюмов. Но вот в этом ей помогает Бакс и Бенуа. Спектакль обязательно должен был соединять в себе драматическое и визуальное начало, и их пропорции определяли, будет ли это драма с элементами пантомимы или балет с элементами декламации. То есть вот здесь есть два таких разных нюанса. И вот вслед за Себастьяном появляется Елена Спартанская по драме Эмиля Верхарна, Соломея по острову Айда, с этой пьесы у Рубинштейна были особые отношения, потому что еще в России она хотела исполнить роль Соломея, она ее готовила. Выход спектакля был запрещен, только отдельно танец ее открывал, был ее как бы единственный такой вот балетный номер. И интересно, что в 1913 году в Париже Всеволод Мерхольд ставит для Лидера Рубинштейн еще одну пьесу «Анунцио», «Пизанеллы» или «Глухарная смерть» с музыкой уже не Дебюсси, к которому Рубинштейн хотел обратиться, но с композитором Гильдебранда Цесси. Лид господствовал как раз драматическое начало с элементами хореографии, и финал пьесы представлял такую эстетическую смесь из Соломея и мученичества святого Себастьяна. Во время бала Пизанелла танцевала предсмертный танец, и кольцо черных фигур с золотыми серпами и охапками красных роз как бы сжимали круг вокруг красавицы Тосканы, и она умирала от удушения этими пряными пряным ароматом роз. То есть это такой вот типично модерновый сюжет. Обращение к продюсированию балетных постановок, основное обращение, происходит в 1928 году. Напомню, за год до смерти Сергея Дягилева. Первый сезон были специально созданы, написаны для этой антрепризы «Болеро на время», «Давид Салье», «Свадьба Амура и Цифеи Анны Вера», по музыке французских сюит Баха и поцелуй Фии Стравинского. Очевидно, что Ида Рубинштейн стремился переиграть Дягилева на его же поле, переманив некоторых постоянно сотрудничающих с ним композиторов. Удар особенно был сезон в связи со Стравинским, хранит известные письма, мы тогда уже упомянула, и статьи Дягилева, где он ядовито критикует Рубинштейн как танцовщик. Но вот еще одна цитата. Рубинштейн не осознал, что искусство танца есть самое трудное, деликатное и злое искусство. Оно не прощает ошибок. И далее горбленная фигура бедной Иды Рубинштейн, беспомощно согнутые колени, полная растерянность ее классических поту, остались одни руины, лишенные даже обычного красивого силуэта. По сравнению с мученичеством святого Себастьяна, особенно вот, выделяется следующий проект Никиты Рубинштейн, это «Амфион» с музыкой Анны Вера и либретто Поля Валерии. Это как раз новый тип лирического спектакля, угла которого поставлена музыка. Напомню, что в «Святом Себастьяне» музыка занимала какую-то пятую часть от всего спектакля, были огромные куски, где вообще не было музыкального сопровождения. Вот здесь было ровно наоборот, драматическая часть введена к минимуму и сфокусирована в центральном монологе Амфиона, что определило жанр этого сочинения мелодрама. А примечательно, что несмотря на авторское обозначение жанра в словаре, вышедшем в 1931 году, в словаре Грова Амфион относит к поверхностному балету. Действительно, некоторые черты роднят Амфиона с остальным жанром французского балета спиннинг, распространенного в XVI веке. Там, в частности, существовала рассказчика, который в специальном номере России французского рассказа разъяснял сюжет балета. Это был не дикомстонный, а одиозный эпизод, и вот подобный же прием использован в Амфионе, в нем большую часть занимает хореографические номера, на фоне которых идут танцы. И есть также ариозные ноты. Это Россия Аполлона, это вот такая мелодипломатия через давание текста и музыки. Здесь же Рубинштейн сама исполняла и эти монологи, и часть пантомимы. И далее, наверное, следует упомянуть очень важное сотрудничество Рубинштейна и Стравинского, которое началось вот в 1928 году. «Поцелуй феи» был поставлен в Гранд-Опера, но фактически еще с 1917 года Рубинштейн пытался заучить Стравинского, предложив ему написать музыку в драме «Антония и Клеопатра» по Шекспиру. Тогда этот проект не был реализован, и потом, лишь спустя 16 лет, возник творческий союз трех артистов – Рубинштейн, Стравинского и Андреа Жиля, и возник новый такой синтетический музыкально-драматический спектакль. Переговоры между Фиби и Рубинштейном и Стравинским начались по поводу Персефоны, я имею в виду именно этот спектакль, в январе 1933 года, о чем свидетельствует письмо представителя российского музыкального издательства «Пальчатов» к Стравинскому. Я имела разговор с Игорем Рубинштейном, который сообщил мне, что в данном случае имеется в виду Андреа Жиль, который, по ее словам, написал замечательную вещь. Она думает, что и сюжет, его изложение будет вам по душе. Насколько я понял, это кажется не античный текст с хорами. Как известно, Стравинский и Жиль не были особенно довольны сотрудничеством друг с другом. Как вспоминает Стравинский в диалогах, Жиль ожидал, что текст Персефоны будет спит с ударениями, применявшимися при простом чтении. Он считал, что при сочинении музыки я должен был имитировать, подчеркивает Стравинский, словесный рисунок. И он не понимал, что поэт и композитор работают вместе для получения единой музыки. Жиль лишь ужасался расхождением между мной и его музыкой. Идея мистериальности, которая безусловно существует в Персефоне, сформировалась уже на протяжении Стравинского. В письме к нему Жиль пишет: «Прежде всего, я должен вам сказать, что наша встреча в Висбадене произвела на меня глубокое впечатление. Я уже сообщил об этом мадам Рубинштейн. Она, кажется, не очень согласна с выработанной нами концепцией спектакля, который должен стать празднованием истории. В тексте, особенно в третьей части мелодрамы, отражены некоторые особенности ритуала, например, поднесение цветов в метре, такие организмы мистерии, как факелы, и сама роль Персефоны, чтицы и исполняющие, опять же, пантомиму, по замыслу композитора могла как быть исполняема одной актрисой, в данном случае Рубинштейн, так и поделена между двумя актрисами, когда одна должна была стоять неподвижно на возвышении декламира, а другая перед этим, как бы, перед этим на сцене исполнять пантомиму. На премьере Ида Рубинштейн сама как бы воплотила вот эти все ипостаси Персефоны, и об этом свидетельствует, в частности, отзыв на премьеру. А балет этот отмечен тем, что в него введена декламация. А Персефона говорит все время от времени текст Андреа Жилю, ведет чипку почти на одной ноте, но нота эта всегда попадает в тон музыки. Этим она доставляет то удовлетворение, которое мы почти никогда не ощущали в обычных опытах мелодекламации. Из-за рецензии на премьеру «Фиксипон», опубликованной в Парижской газете «Последние новости», мы узнаем подробности сценического оформления. Декорация Баксака представляет любопытное сочетание стен и арок. Арки эти, в смысле стиля, несколько напоминают высотки над пропастью Филиппинов и железнодорожные мосты, но они дают редкое впечатление высоты. Распределение световых пятен достигало чарующих эффектов. Общая окраска серо-голубая напоминала прекрасную постановку на сцене «Гранд Опера» и лекции Рихарда Штрауса. Впрочем, сам Стравинский остался недоволен сценографией спектакля и говорил так: на примере «Персефоны» в Париже было слишком много режиссуры, слишком много мизансцен, много орнаментальных сущностей. Простая, даже элементарная, моя музыка затонула в этом чудном и советском направлении. Вслед за Афьоном и Персефоной появляется Жанна д'Арк на костре, 1935 год, последний театральный проект «Стареющий» и «Гербенштейн». Это сочинение опять же перекидывает к первому спектаклю «Мученичество Святого Себастьяна». Оба главные герои – мученики. Правда, Жанна д'Арк отдает себя в жертву не столько за религиозность, сколько за вполне светские политические цели. И визуально Жанна д'Арк, созданная Полем Клоделем для Рубинштейна, напоминала соответствующие моменты мученичества святого Себастьяна, будучи прикованной, как Себастьян, к позорному столбу. Вот здесь есть вот это изображение Жанны д'Арк, а вот изображение Леонардо де Святого Себастьяна, это известный набросок Баха. Концертное исполнение состоялось, это была, собственно, премьера сочинения, в мае 1938 года в Базе, в Швейцарии, под управлением Пауля Закера с Рубинштейном в роли чтицы с участием хора мальчиков. В 1942 году состоялась сценическая премьера Жанны в оперном театре Цюриха, но уже без Ида Рубинштейна. Когда началась Вторая мировая война, Рубинштейн уехала из первого немца в Париж, в Лондон, вместе со своим многолетним поклонником Гиннесом. Она открывает госпиталь в Лондоне, где ухаживает за больными, за ранеными. И в последние 20 лет ее жизни, она умерла в 1960 году, она полностью отошла от искусства, она перестала совершенно и выступать на сцене, и вообще как бы интересоваться всем происходящим в театре. Она даже перестала посещать какие-либо представления как зрительница, полностью отдалившись от мира, от католичества, и как бы вот перевернув свою жизнь, может быть, как один из ее героев. Спасибо. После одной из постановок. Просто качество не очень хорошее. Это одно из анонсов в газете, вот написано «Идея Рубинштейна», она изображена здесь в разных как бы ролях. А это она номер Шекинграде. Это костюмы во время ее участия в «Интервизе Дягилева». Да, она была очень красивая, эффектная женщина. Скорее, красивая для нашего времени, чем для своей эпохи, где, в общем, читаешь очень много отзывов, скорее, вот, отрицательных. Она была не в стиле, как будто не хочет.
Можно?
Пожалуйста.
У меня одно, так сказать, уточнение, один вопрос. Вы говорили вначале о мученичестве Святого Себастьяна, что это дополнит новый данных мистерий. Но, насколько я вспоминаю, работу Меркульда у Пятого Коммерсаршевской, это раньше, мне кажется, сестра Беатриса, это будет все билеты.
Я имею в виду для Франции, я бы сказала, для Европы, да, потому что то, что происходило в России, как бы не оказывало влияния прямого на процессы, происходившие на европейском уровне. Да, я бы так сформулировала.
А тему, так сказать, первородства вот этой античной пластики, потому что как раз Фокин против течения, да, он всячески подчеркивает, что вот его движение к новой пластике, к модерну, началось с изучения. Нет. Он пишет о том, что он регулярно посещал Эрмитаж и смотрел античную вазопись. И оттуда, вот так сказать, вот эта вот новая пластика как бы рождалась. То есть очевидно, что он хотел бы этим
самым. Я имею в виду, что Рубинштейн ему дал как бланш и фактически повод сделать вот этот спектакль. Просто он возник раньше, чем после половинного фауна. Всего
Ну, это как раз подтверждает, да, да, вот эту как бы. И второй момент, связанный с мистериальностью. Вообще, это же время расцвета мистерии европейской, потому что, то есть возвращение к ней, потому что 1911 год, это в Зальцбурге Едерман, да, Гофмансталь, в постановке Брэнхарда, да. А, сейчас скажу. 1909 год, это эскизы Карла Орфа к постановке в качестве мистерии Страстипа и Иоанну Баха. И вот этот интерес к мистериальным представлениям, ну, так сказать, театрализованно в Обермеркау, да, в Южной Баварии, да, это вот как раз вот, вот эти самые годы, да, что это вполне как бы в русле некоего течения, некого движения, да, которое, конечно, имел в виду не Кольт, естественно, и Достоевский. Спасибо.
Евгения Давидовна, спасибо большое за доклад. Они всегда научные, они всегда глубокие, информативные. Вот в «Музыкальной жизни» журнал «Обозрение», я всегда смотрю ваши статьи. Когда вот будет приблизительно ваш доклад там опубликован в «Музыкальной жизни»?
Я вас сейчас спросила.
В каком номере?
А он уже публиковался в гораздо более общественном виде. Год-полтора или два
назад. Вот,
это, я
бы сказала, скорее наоборот. Надо искать. 2010 год, да?
Ну, где-то там большая статья про, да? Себастьяна.
Про Себастьяна я видела. Спасибо большое.
У меня сейчас выйдет книжка, где будет большая глава, посвященная вот этим мистериальным спектаклям.
Я уже закончила.